В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Доброе утро, уважаемые слушатели! Вас приветствует ведущая Галина Пискун и звукорежиссер Михаил Бреславский. 9:10, и мы начинаем четвертую заключительную часть выпуска информационно-музыкальной программы «Невское утро». Начнется этот час, как обычно, с музыки и сообщений о погоде, а затем мы вместе с известным петербургским краеведом Алексеем Ерофеевым расскажем вам об истории названия исторического района Ольгино. Далее время гостей, и сегодня мы побеседуем с заместителем начальника Главного управления МЧС России по Ленинградской области по гражданской обороне и защите населения, начальником управления, полковником Евгением Владимировичем Мусиенко. Напомню, завтра, 4 октября, мы отметим 90 лет со дня образования системы гражданской обороны нашей страны. Свои вопросы нашему гостю вы можете задавать по телефону 346-3061 во время разговора или же оставить сообщение на мессенджер WhatsApp +7 921 982 86 56. Таковы наши планы уже до конца программы. Сейчас о погоде.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня ожидается облачная погода. В Ленинградской области днем в большинстве районов прогнозируют дождь, местами сильный, ветер северный, северо-восточный, умеренный, а днем с порывами до сильного. Температура воздуха днем от 5 до 10 градусов тепла. В Петербурге во второй половине дня также обещают дожди, ветер днем порывистый, температура воздуха днем +7, +9 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. Сейчас в нашем городе +7, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный, порывами до 7 метров в секунду. Влажность воздуха составляет 72%. В эти минуты в северной столице +7. А нашу музыкальную программу продолжает Денис Майданов.
Сколько трасс и дорог, сколько песен и строк, сколько лиц, сколько слов чужих. То печаль, то восторг, запад, юг и восток, но со мной запах губ твоих. Где бы я ни бывал, был то пан, то пропал, то взлетал с небес. То молчал, то кричал, но всегда был причал, на который спешил к тебе. Мой огонь, мой маяк в судьбе, я возвращаюсь домой. Возвращаюсь домой. Где нет тысячи слов, есть любовь и звезда в окне. Я возвращаюсь домой. Возвращаюсь домой. Километры крушат, даже если душа в огне. Этажи, миражи, так устроена жизнь. Через стенку добро и зло. Ледяным станет трон, если твой телефон промолчит, не согрев теплом. Не ответит никто, что же будет потом. Может, все превратится в дым. Только я не боюсь, потому что вернусь в мир, где примут меня любым. В мир, где можно побыть простым. Я возвращаюсь домой. Возвращаюсь домой. Где нет тысячи слов, есть любовь и звезда в окне. Я возвращаюсь домой. Возвращаюсь домой. Километры крушат, даже если душа в огне. Я возвращаюсь домой.
возвращаюсь домой. Где нет тысячи слов, есть любовь и звезда в огне. Я возвращаюсь домой. Возвращаюсь домой. Километры кружат, даже если душа в огне. Домой.
Невское утро.
Занимательная топонимика.
Доброе утро. Мы с известным краеведом, членом топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексеем Ерофеевым сегодня отправимся в одно из красивых пригородных мест нашего города, в Ольгино. Алексей Дмитриевич, в честь кого назван этот населенный пункт?
Мы, когда говорили о Лисе Носе, вспоминали некоторых членов семьи Стенбок-Ферморов, графской фамилии. Да, напомню, что Стенбок-Ферморы ведут свою, скажем так, российскую историю со времен Северной войны.
Ну, а вообще они родом из Швеции.
Да, потом, конечно, уже породнились со многими фамилиями. Так вот, Владимир Александрович в 1896 году скончался, поселок Владимировка назывался в честь него, это как раз-таки нынешний Лисий Нос, и все его владения перешли по наследству к его сыну Александру, а Александр был его единственный сын. Но дело в том, что если Владимир Александрович отличался хозяйственностью, то как раз-таки сын его был, наоборот, весьма расточительным. Он был азартным игроком, он любил скачки, он любил псовую охоту. Короче говоря, умел транжирить деньги. И интересно, что у него возник роман с Ольгой Платоновной Ножиковой. Настоящая фамилия этой женщины Широколавина, но потом она вышла замуж за Никоева Ножикова, овдовела. Она была близка к театральным кругам, но не то чтобы актриса.
Такая дама полусвета.
Вот правильно вы совершенно сказали. Ее именно так и называли. Дама полусвета. У нее были определенные связи в театральных кругах, и она ими впоследствии воспользовалась. Надо сказать, что мама Александра Владимировича была очень встревожена этим обстоятельством. И она даже решила учредить опеку над сыном, дабы тот не промотал состояние, как киса Воробьянинов. И вот я даже прочту, что в фондах Российского государственного исторического архива есть документ, который датирован 23 октября 1903 года. Цитирую. «Сын мой, граф Александр Владимирович Стенбок-Фермор, вступив в заведование своими делами и имуществом 3 года тому назад, попав под вредное влияние женщины, он неразумными действиями довел свое состояние до полного разорения. Из капитала в 2 миллиона у него осталось 200 тысяч. Заводы уже 6 лет не дают дохода, а имение Лахта почти ничего не приносит. Единственное спасение – это учреждение высочайшей опеки над личностью и имуществом сына. Опекунами согласились быть генерал-адъютант граф Воронцов-Дашков и барон Мейендорф. Назначить опеку необходимо немедленно телеграммой министру юстиции по особому указу вашего императорского величества».
То есть это было как прошение императору,
да,
даже?
Ну, надо сказать, что опека была учреждена. А для того, чтобы разлучить
сына
Александра с Ольгой, его отправили на Дальний Восток, в Маньчжурию.
Служить?
Да. Над Ольгой учредили негласный надзор, но поскольку мы уже говорили о том, что она была связана с театральными кругами, оказалась она женщиной хитрой, и она через Румынию кружными путями добралась-таки до Маньчжурии, соединилась там со своим возлюбленным, тайно, негласно совершили вот этот вот брак, и она стала законной наследницей. Вот в честь нее-то как раз Ольгина и называется Ольгина.
Боже мой!
Потому что Ольгина и Лахта, они же находятся рядышком, а Александр был как раз владельцем Лахты. Вот мы читали в прошении, что Лахта была доведена до крайнего состояния уже.
А как потом сложилась их судьба? Были ли они в итоге счастливы?
Нет, они в итоге, у них жизнь не пошла, они развелись вскоре. Ну, наверное, этого и следовало ожидать. авантюрные романы, они не должны заканчиваться счастливо, и чтобы они прожили долгую-долгую жизнь и умерли в один день, как рассказывается в сказках. Нет, жизни у них долгой не получилось.
Но, тем не менее, название сохранилось и теперь напоминает нам о такой коварной женщине.
Ну, наверное, если бы вот не было этой авантюрной истории, мы бы сейчас и не вспоминали ее.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
В нашем закрытом дворе, если близко белые ночи, еще тепло не очень, все одеты не по паре. Если май бывает снежным, одеваю пиджак небрежно, лучше темный, лучше из кожи, то ли в мае, а то ли в сентябре. А Мила, Олеговский и Московский, в городе будто осень, а я над водой лечу. Залива ведет пурга, и город как недотрога себя не дает потрогать, стоит на моем пороге и в сердце живет всегда. А Нева, Олеговский и Московский, в городе будто осень, а я над водой лечу. В городе будто осень, и я над водой лечу. Нева, домов отсыревшие окна, метро спешит на работу, я снова к тебе хочу. Нева, Олеговский и Московский, в городе будто осень, а я над водой лечу. Нева, домов отсыревшие окна, метро спешит на работу, я снова к тебе хочу.
Это была Марина Хлебникова.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня ожидается облачная погода. В Ленинградской области днем в большинстве районов прогнозируют дождь, местами сильный, ветер северный, северо-восточный, умеренный, а днем с порывами до сильного. Температура воздуха днем от 5 до 10 градусов тепла. В Петербурге во второй половине дня также обещают дожди, ветер порывами до сильного, температура воздуха днем плюс 7, плюс 9 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. По востоку Финского залива ветер и волнение сильные. Температура воды в Неве сегодня составит плюс 10 градусов, в Финском заливе плюс 9-10 градусов. Завтра и послезавтра характер погоды сохранится. Во вторник, 4 октября, ночью ожидаются дожди, местами сильные. Днем в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9 градусов, а днем обещают плюс 6, плюс 11. В среду, 5 октября, также ожидается небольшой дождь, ветер южный, юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7, а днем прогнозируют плюс 7, плюс 12 градусов. Сейчас в нашем городе плюс 7, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный, порывами до 7 метров в секунду. Влажность воздуха составляет 72%. В эти минуты в Петербурге плюс 7. И буквально через мгновение мы начнем беседу с нашим гостем, заместителем начальника Главного управления МЧС России по Ленинградской области, по гражданской обороне и защите населения, начальником управления, полковником Евгением Владимировичем Мусиенко.
Программа «Новости дня».
Самая оперативная информация.
Рассказ о главных событиях дня.
Комментарии экспертов.
Слушайте по будням в 18 часов 10 минут.
«Новости дня» вы узнаете первыми.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Утренний гость.
С нами на связи заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ленинградской области, по гражданской обороне и защите населения, начальник управления, полковник Евгений Владимирович Мусиенко. Евгений Владимирович, доброе утро.
Доброе утро.
Свои вопросы нашему гостю вы можете задавать по телефону 346-3061 во время разговора или оставить сообщение на мессенджер WhatsApp плюс 7-921-982-86-56. Так ваш вопрос дойдет быстрее. Но не забывайте, пожалуйста, представляться и формулировать свой вопрос коротко. Евгений Владимирович, ну, прежде всего, позвольте поздравить вас и ваших коллег с наступающим профессиональным праздником и пожелать вам крепкого здоровья, конечно же, в первую очередь, сил и спокойных трудовых будней.
Спасибо большое.
Евгений Владимирович, расскажите об истории развития гражданской обороны в нашей стране и почему датой праздника было выбрано именно 4 октября?
Как вы правильно уже отметили, скоро, точнее 4 октября, у нас в стране отмечается 90-летие основания гражданской обороны нашей страны. Эта дата выбрана не случайно, поскольку именно 4 октября в далеком 1932 году постановлением Совета народных комиссаров СССР было утверждено положение о противовоздушной обороне нашей страны. Этим актом было положено начало создания местной противовоздушной обороны. Поэтому дата именно 4 октября.
Не случайно, да. Гражданской обороне нашей страны завтра исполняется, я повторю, 90 лет. Евгений Владимирович, что изменилось за все эти годы? Каких успехов удалось достичь?
Ну, изменения, на самом деле, произошли глобальные. Если в самом начале своего становления МПВО занималось исключительно, скажем так, борьбой с последствиями от воздушных налетов противника, то на современном этапе вся система занимается полностью обеспечением безопасности населения, как, значит, в мирное время, так, соответственно, и при возникновении военных конфликтов. Борется с природными бедствиями, наводнениями, паводками, пожарами лесными, ураганами, землетрясениями и так далее.
То есть все возможные угрозы, получается, предусмотрены?
Да.
Угу. Какой комплекс мер по защите нас, по защите населения предусмотрен на сегодняшний день?
Вообще, основным нормативно-правовым актом по вопросам гражданской обороны является 28-й федеральный закон, в котором четко обозначены 15 задач гражданской обороны, которые при реализации которых, соответственно, обеспечивается весь комплекс мер по защите населения и территорий от различных угроз.
Ну, а все-таки расскажите, пожалуйста, поподробнее. Я так понимаю, это начиная с наблюдений и заканчивая какими-то конкретными мерами.
Вообще первая задача гражданской обороны – это оповещение населения. Угу. Вторая, не менее важная задача – это подготовка населения. Проходит подготовку как руководители, которые на местах, да, отвечают за реализацию всего комплекса мер, так и неработающее население, наши дети, которые учатся в школах, студенты в институтах. Это крайне важная задача, поскольку подготовленный человек более быстро и правильно действует в каких-либо экстремальных ситуациях. Также немаловажными задачами является поддержание в постоянной готовности сил и средств, которые привлекаются на ликвидацию последствий, создание заблаговременно запасов материальных ресурсов, организации и планирования эвакуационных мероприятий, ну и так далее.
Вот как вы уже упомянули о работе с населением, но я вот по себе сужу, в критической ситуации не всегда удается трезво оценить обстановку, принять, может быть, правильное решение. Расскажите вот именно о разъяснительной работе в этом плане. Проводятся ли, например, занятия в школах, в вузах?
Безусловно, мы традиционно, я имею в виду сотрудников Главного управления МЧС России по Ленинградской области, 4 раза в год проводим дополнительные занятия с учащимися школ Ленинградской области. На этих занятиях еще раз напоминаем о порядке действий, как нужно себя вести в той или иной ситуации. Угу. В частности, вот 4 числа такие мероприятия пройдут практически во всех учебных заведениях нашего региона.
Евгений Владимирович, у многих еще гражданская оборона ассоциируется с бомбоубежищами. Много ли их у нас, и в каком они состоянии, и как вообще поддерживается их готовность?
К сожалению, на этот вопрос я отвечу уклончиво и объясню, почему. Все сведения, которые касаются вот этого аспекта, составляют государственную тайну. Поэтому, поэтому цифр никаких называть не буду. В целом их достаточно. Есть определенные категории объектов, которые предназначены, соответственно, для укрытия разных категорий населения и на тех территориях, где есть определенные риски.
Очень многое, как вы уже заметили, в первую очередь в условиях чрезвычайных ситуаций зависит от систем оповещения. Насколько эффективны они?
Ну, в нынешнем моменте система оповещения представляет из себя целый комплекс технических средств, которые в целом позволяют оперативно довести необходимую информацию до населения. В частности, используется такой прием, как перехват телерадиовещания, да, и выдачи в эфир необходимой информации. Данная техническая возможность есть. Вот напомню нашим слушателям, что 5 числа комплексная проверка системы оповещения будет проходить на территории всей страны, не только Ленинградской области и города Санкт-Петербурга.
Евгений Владимирович, расскажите, пожалуйста, поподробнее о сигналах оповещения гражданской обороны и каковы в этих случаях действия жителей?
Ну, в настоящий момент у нас установлен единый сигнал гражданской обороны, который звучит как «Внимание всем». А в дальнейшем, ну, в зависимости от складывающейся обстановки или ситуации, будет доведен порядок действий до населения. Либо это надо будет там что-то с собой взять и покинуть опасную зону, либо оставаться дома, наоборот, не выходить никуда. То есть в зависимости от ситуации, после сигнала «Внимание всем» будет определен порядок дальнейших действий.
Как вы считаете, какой метод оповещения является самым надежным? Вот мы с вами перечислили теле, радиооповещение, интернет, он же может отключиться, по идее, да? То есть получается радиооповещение.
Помимо того, что вы перечислили, и то, о чем говорил я, да, в самом начале, естественно, существуют, скажем так, независимые оконечные устройства, ну, в простонародье говорят, такие вот сирены, да, которые на домах располагаются, на каких-то общественных зданиях, через которые идет трансляция вот этих сигналов. Они работают в автоматическом режиме, соответственно, и в зависимости от интернета не испытывают. Mm-hmm. Поэтому эта система, вне зависимости от, значит, отсутствия там электричества или интернета, свою задачу выполнит.
А вот насчет СМС-сообщений, как МЧС взаимодействует с сотовыми операторами нашими?
Ну, со всеми сотовыми операторами, так называемая «большая четверка», заключены соответствующие соглашения, и в случае необходимости по заявке оперативного дежурного происходит СМС-рассылка информации до населения. Mm-hmm. Причем это можно делать не в общем, скажем так, да, по региону, а делать какие-то объявления на конкретной территории.
Исходя из ситуации, да, какая угроза,
да,
грозит.
Да, да.
Евгений Владимирович, а вот меняются ли средства индивидуальной защиты, я имею в виду противогазы, респираторы, они вот как-то модернизируются?
Ну, безусловно, модернизация средств индивидуальной защиты происходит, и это в первую очередь обусловлено тем, что все больше промышленных предприятий начинают использовать новые опасные или аварийные химические вещества. Угу. И для того, чтобы, соответственно, проводить защиту, модернизируются в основном фильтропоглощающие элементы.
Угу. Ну вот, да, простите, я вас перебила.
Ну, способны, я к тому, что способны защитить непосредственно от определенного вида угроз, с учетом вот внедрения в промышленности новых опасных веществ.
Евгений Владимирович, ну вот вы говорили об уроках в школах, в университетах, а там вот с ребятами ведется обучение, как пользоваться противогазами, надевать правильно их?
Ну, помимо того, что в школьную программу входит такой предмет, как основа безопасности жизнедеятельности, на котором, собственно, все базовые навыки и знания детям дают. Как я уже сказал, вот мы дополнительно 4 раза в год минимум наши специалисты, наши сотрудники такие занятия с детьми и студентами проводят.
Я напомню, что мы беседуем с заместителем начальника Главного управления МЧС России по Ленинградской области по гражданской обороне и защите населения, начальником управления полковником Евгением Владимировичем Мусиенко. Евгений Владимирович, мероприятия гражданской обороны, насколько мне известно, реализуются на всех уровнях управления. Какие еще органы, помимо МЧС, осуществляют эту работу?
Ну, безусловно, тут надо отметить важную и значимую роль правительства Ленинградской области и администрации муниципальных образований. Эта задача решается комплексно, в том числе вот мы когда с вами говорили о задачах гражданской обороны, есть и такие задачи, в частности, восстановление коммунальных систем. Соответственно, этим занимаются, ну, профильные специалисты энергетики, энергии, соответственно, газовые службы, восстановлением газа и так далее. Они все входят в состав, так скажем, большой семьи гражданской обороны.
Евгений Владимирович, давайте еще раз напомним телефон, по которому следует звонить вот в случае возникновения чрезвычайной какой-то ситуации.
У нас на территории страны действует единый номер вызова оперативно-дежурных служб. Это номер 112. Туда вы можете в случае возникновения какой-либо опасности или чрезвычайной ситуации с любого средства, с мобильного телефона, со стационарного, позвонить и, собственно, рассказать о том, что происходит.
Угу. Ну и получить какую-то помощь, да, или советы, как действовать.
Да.
Евгений Владимирович, завтра запланировано проведение всероссийского открытого урока, приуроченного как раз к 90-летию со дня образования гражданской обороны нашей страны. Как все будет происходить? То есть будет ли это онлайн-формат или же как-то все как согласованная акция?
Ну, безусловно, есть определенный набор материалов методических для проведения занятий. В ряде объектов будут проведены в том числе и эвакуации школьников, да, при имитации каких-либо происшествий, для того, чтобы, ну, еще раз, скажем так, практически
потренироваться,
навыки,
да.
Потренироваться и практически выполнить те элементы, которые, мы надеемся, никогда не случатся.
Угу. Существует, насколько мне известно, еще и международная организация гражданской обороны. Каким образом осуществляется взаимодействие нашего МЧС с этой организацией?
Ну, МЧС России в МОГО уже давно, с 90-х годов прошлого века. Соответственно, МЧС России представляет там активную позицию, поскольку в рамках международных соглашений в случае необходимости принимает участие в ликвидации последствий стихийных бедствий за пределами нашей страны. В частности, вот в этом году, в апреле месяце, в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС прошли обучение специалисты пожарно-спасательных ведомств стран-членов МОГО, в частности, Иордания, Республика Камерун, Гана. В общем, большая делегация вот стран африканского континента была в этом году у нас, так скажем, в рамках этой подготовки. Основной вопрос был уделен обеспечению безопасности на предприятиях нефтегазового комплекса. Поэтому такая работа продолжается, да, безусловно.
Угу. И вот если еще раз говорить уже о дате праздничной и о завтрашнем дне, какие еще мероприятия запланированы вот непосредственно на завтра и на ближайшее время по случаю 90-летия?
Ну, традиционно в этот день мы проводим торжественные мероприятия. Личный состав, который был удостоен наград, соответственно, их получают. Чествуем ветеранов. Ну, как традиционно вот проводим работу с подрастающим поколением. В частности, в рамках празднования 90-летия Главное управление совместно с Комитетом по молодежной политике Ленинградской области провела открытую смену в центре «Авангард», где смена ребятам из Тосненского района было продемонстрированы возможности. Конечно, не все, к сожалению, но в основном было рассказано о том, что такое кинологическая служба, что такое служба РХБЗ, служба разминирования и просто спасательные подразделения, которые вот непосредственно каждый день заступают на дежурство и обеспечивают безопасность.
Евгений Владимирович, спасибо. Поздравляем еще раз вас и всех ваших коллег с наступающим праздником. Я напомню, что мы беседовали с заместителем начальника Главного управления МЧС России по Ленинградской области по гражданской обороне и защите населения, начальником управления, полковником Евгением Владимировичем Мусиенко. Спасибо.
Спасибо вам.
Китай, осенних дней закат, с последней птичьей стаи уснул наш старый сад. Лишь ягоды рябины горят в моем окне, как бусы, что любимый дарил на память мне. Рябиновые бусы, как рассвет, признание без искусства, их чистый совет. Рябиновые бусы раз в году пророчат счастье и беду. Рябиновые бусы, как рассвет, признание без искусства, их чистый совет. Рябиновые бусы раз в году пророчат счастье и беду. От ягод тех заветных мне глаз не отвести. Рябиновые бусы, залог твоей любви, оттаяли и горе горечью наполнили мой взгляд. Ведь дни счастливых наших нам не вернуть назад. Рябиновые бусы, как рассвет, признаний безыскусный их чистый совет. Рябиновые бусы раз в году пророчат счастье и беду.
Это была Ирина Понаровская.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Край света.
Программа «Край света» рассказывает об интересных местах и увлекательных маршрутах, о дальних берегах и разных странах, о загадках и секретах различных уголков Земли и, конечно, о людях. «Край света». Каждому он представляется по-своему. Для кого-то это живописный кусочек суши, обнимаемый огромным океаном, для кого-то яркая линия горизонта.
Слушайте программу Юлии Грабарь «Край света» в последнюю пятницу месяца в 21:10.
Каждый понедельник в 21:10 в рамках радиоканала «Ветер в окно» по городской трансляционной сети и в диапазоне FM на частоте 99 МГц слушайте музыкальную программу Владимира Изотова «Мой путь». В каждом выпуске классика мировой эстрады и малоизвестные композиции в исполнении лучших певцов 20 века. Вас ждет встреча с вашими любимыми артистами и с теми, чей голос вы, возможно, услышите впервые. Но каждый из них шел к мечте своим путем.
Yes, it was my way.
Время местного вещания.
А завершает нашу сегодняшнюю музыкальную программу Леонид Кострица.
Летят перелетные птицы в осенней дали голубой. Летят они в жаркие страны, а я остаюсь с тобой. а я остаюсь с тобою, родная навеки страна. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Немало я стран перевидел, шагая с винтовкой в руке, и не было горше печали, чем жить от тебя вдалеке. Немало я дум передумал с друзьями в далеком краю, и не было большего долга, чем выполнить волю твою. Топал я в болотах, пускай замерзал я на льду, но если ты скажешь мне снова, я снова все это пройду. Желания свои и надежды связал я навеки с тобой, с твоею словой ясной, с твоею завидной судьбой. Они в жаркие страны, а я не хочу летать, а я остаюсь с тобою, родная моя сторона. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна.
Невское утро. Программа передач.
Радио России вы слушаете по городской и областной трансляционной сети на первой кнопке Нуковой 66,3 МГц и в интернете на нашем сайте www.rtr.sbb.ru. Здесь вы можете слушать Радио России в режиме прямого эфира, а также обратиться к архиву программ и переслушать понравившиеся материалы. В начале каждого часа выпуск вестей. В 10 часов 10 минут по завершению нашего Невского утра и очередного выпуска новостей программа «Субъективно» с Еленой Щедруновой. «Городской наблюдатель» утром и вечером в 11:10 и в 23:10. Утром и вечером литературные чтения по книге Андрея Дьяконова и Дмитрия Кузнецова «Сергей Жаров» об истории создателя и руководителя самого известного в мире русского хора. Часть первая. Слушайте в 11:25 и в 20:40. Радиоканал «Слушаем» в 12:10. Концерт, составленный по вашим письмам любимой мелодии, можно будет послушать, как обычно, в 13:10. В 14:10 в эфире «Литературные чтения». Радиоспектакль по повести Антона Павловича Чехова «Дуэль», часть первая. В 14:35 передача «Имя и время». Без 15:03 слушайте программу «Галерея мастеров». С 15 до 16 часов технологический перерыв в работе городской и областной трансляционной сети. А затем, после перерыва и очередного выпуска вестей, в 16:10 начнет свою работу школьный радиоканал «Малая Садовая». Пулковский меридиан в эфире в 17 часов 10 минут. В 18:10 губернаторский эфир, а также итоговая информационная программа «Новости дня», события и комментарии. В 19:10 в эфир выйдет программа «Наше время». В 20:10 начнет работу художественно-публицистический канал «Ветер в окно». Первая его часть будет посвящена 30-летию служения в Театре юных зрителей имени Александра Александровича Брянцева и 50-летию актера Артемия Веселова. После этого, уважаемые слушатели, радиоканал продолжит программа «Мой путь».
22 часа 10 минут в эфире «Театр. Радио России». Радиоспектакль по одноименному роману Алексея Феофилактовича Писемского «Тысяча душ», часть первая. В 22.35 программа «Россия-Беларусь. Карта интеграции» и в 23.25 «Музыкальная гостиная». Я напомню, что программа передач «Радио России Санкт-Петербург» печатается в городских газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Телевидение и радио» и «Санкт-Петербургский курьер».
Радио России Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня ожидается облачная погода. В Ленинградской области днем в большинстве районов прогнозируют дождь, местами сильный, ветер северный, северо-восточный, умеренный, но днем с порывами до сильного. Температура воздуха днем от 5 до 10 градусов тепла. В Петербурге во второй половине дня также обещают дожди, ветер днем порывами до сильного. Температура воздуха днем плюс 7, плюс 9 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. Сейчас в нашем городе плюс 8, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Влажность воздуха составляет 67%. В эти минуты в Петербурге плюс 8. Ну вот и подошел к концу сегодняшний выпуск «Невского утра». Программу для вас подготовили журналисты Радио России Санкт-Петербург, информационный редактор Инна Романова, музыкальный редактор Иван Боровиков. С вами были звукорежиссер Михаил Бреславский и ведущая Галина Пескун. Хорошего вам дня, берегите себя и до новых встреч!